Глава 36.
«О, да! Они появились снова!» — воскликнул Хорос, и Уилл с Ивенлин разом повернули головы посмотреть на приближающееся тимуджайское войско.
Всадники двигались вперед легким галопом, их действия походили на массированную атаку. Хаскам выделил почти 2000 человек для наступления на скандианскую линию обороны. Они продвигались вперед. Всадники построились клином, острая часть которого была нацелена на скандианский командный пост, с которого Холл, Терек и Рагнак руководили оборонительными действиями скандианских воинов. Уилл и Ивенлин воспользовались временным затишьем на поле боя для того, чтобы перехватить немного еды и утолить жажду. Уилл чувствовал сильное жжение в горле, и причиной тому было нервное напряженное состояние. Он был уверен, что Ивенлин чувствует то же самое. Хорос, который уже поел, теперь наблюдал за происходящим. И вот, по его приказу, Ивенлин скользнула вниз, заняв свое обычное место, и лучники, которые удобно устроились, прислонясь к брустверу, взяли в руки луки. Щитоносцы, которые тоже отдыхали, заняли свои позиции позади стрелков. Все молча ждали. Во время затишья корзины для стрел всех лучников были наполнены снова. Женщины Холла Шолма собрались в большом зале, где изготавливали для битвы все новые и новые стрелы. Уилл пристально смотрел на плотную группу всадников. У него было 75 лучников, стоящих сейчас в строю. Несколько из них были легко ранены. Они потеряли 11 человек убитыми, и еще 14 получили настолько серьезные ранения, что не могли участвовать в бою. По мере приближения тимуджайских сил, Уилл рассчитал, что он может сделать 4 залпа, прежде чем неприятель достигнет скандианской линии обороны. Может быть и 5. В результате 300 стрел обрушатся на тимуджайских всадников, многие из них будут убиты. Если Уилл нацелится на центр их группы, то даже недолеты и перелеты должны принести свои результаты. «Левый передний край! Положение 3!» — скомандовал он, и машина снова пришла в действие.
«Готовы?» — объявил Ивенлин.
«Натягивай! Пли!» — закричал Уилл и жестом показал Хорусу, чтобы щитоносцы не ставили щиты в защитное положение. Ведь сейчас они еще не подверглись атаке. Чем больше времени будет у него на то, чтобы причинить как можно больше урон тимуджайским всадникам, тем более благоприятные шансы появятся у Холта и Эрока на то, чтобы отразить основную атаку неприятеля. «Перезаряжай!» — скомандовал Уилл и стал ждать, когда Ивенлин снова сообщит о готовности. После того, как раздался ее голос, Уилл послал еще один залп в ранее выбранную цель. Вскоре он снова увидел падающих всадников. «Налево! И еще полоборота!» — скомандовал Уилл, сдвинув точку прицела настолько, чтобы учесть перемещение всадников, двигавшихся по фронту справа налево. Он снова объявил высоту подъема, также скорректировав ее в сторону уменьшения, и после этого еще 75 стрел взлетели в воздух со знакомым шипящим звуком. Всадники пустили лошадей в галоп, и Уилл снова скорректировал величину угла. «Налево! Левее! Положение 2!» — скомандовал он. Ивенлин сообщил ему, что лучники закончили перезарядку. «Натягивай! Пли!» Теперь до Уилла донеслись первые звуки рукопашного боя. Это передовые колонны всадников вступили в бой со скандианцами, занявшими передовые позиции обороны. Теперь пытаться стрелять по передовым рядам тимуджаев, наступающих по всему фронту, было бы слишком рискованно, но Уилл, тем не менее, своими действиями мог сдерживать активность вражеских колонн. «Налево, полуоборота налево!» — прозвучала его команда, и лучники перенацелили свои луки, повернув их на 20 градусов вправо. И вдруг воздух вокруг Уилла словно ожил, наполнившись свистящим звуком стрел, и его лучники стали один за другим падать. Некоторые кричали от боли, а другие, что казалось более зловещим, падали молча. «Щиты! Щиты!» — во все горло кричал Хорос, и щитоносцы двинулись на свои места, но поздно. Большинство лучников уже лежали на земле. Уилл в отчаянии огляделся вокруг
и впервые увидел малочисленную группу тимуджаев, выдвинувшуюся вперед с намерением атаковать его позицию в тот момент, когда он приноравливался к обстрелу главных сил противника. В этой группе, по его оценке, было примерно 50 стрелков, все на лошадях, и именно они обрушивали многочисленные, точно нацеленные стрелы на его позицию. Позади стрелков горцевала другая, более многочисленная группа, вооруженная пиками и саблями. «Цель перед нами!» — объявил Уилл и, повернув голову в сторону, негромко сказал Хорусу. «Быстро задействуй щиты, как только они нам потребуются!» Хорус кивнул, не сводя встревоженных глаз с вражеских всадников, продолжавших стрельбу. Теперь тимуджайские стрелы бесперебойно стучали по щитам, которые скандианские лучники держали перед собой, и, падая, втыкались в землю перед их ногами. «Положение один!» — скомандовал Уилл. Это означало «держи лук прямо и стреляй в упор». «Натянуть!» «Готовы?» — услышал он голос Ивенлин. Затем Хорас громким голосом скомандовал щитоносцам, чтобы те убрали щиты, и Уилл, едва отзвучал последний звук его команды, приказал спустить тетиву. Когда рой выпущенных стрел полетел по прежней траектории, Хорус подал команду щитоносцам снова вернуться на свои позиции, но даже за этот короткий промежуток времени несколько скандианцев упали, сраженные тимуджайскими стрелами. И вот теперь Уилл, рассмотрев красные нашивки на плечах тимуджаев, понял, почему они действуют настолько эффективно. «Так они же все кейджины!» — сказал он Хорусу. С этими словами Уилл поднял свой лук и быстро, но без спешки, сразил трех тимуджаев, прежде чем Хорус успел втащить его под свой щит, поднятый вверх. Полдюжины стрел вонзились в него, пока Хорус спасал своего друга. «Ты что, не в себе?» — закричал Хорус, но в глазах Уилла плескалось нечеловеческое горе. «Они убивают моих людей!» — прохрипел он и мгновенно выбрался из-под щита, одержимый мыслью остановить тимуджайских стрелков, поодиночке уничтожающих его людей. Хорас остановил его. «Если они убьют тебя, ситуация не улучшится!» — закричал он во весь голос, и осознание того, что произошло, медленно проникало в голову Уилла. «Готовы!» — подала голос Ивенлин. До Уилла дошло, что девушка сообщает об этом уже в третий раз. Она подсказывала ему, что делать, а он, все еще прикрытый щитом Хоруса, определял позицию. Тимуджайские воины с копьями и саблями, которых больше не тревожили стрелы лучников Уилла, уже сблизились со скандианцами перед его позицией. Тимуджайские и скандианские воины сошлись в рукопашной схватке. Дальше налево основные силы тимуджаев ввели ожесточенный бой со скандианским подразделением, расположившимся в центре линии обороны. Ситуация, сложившаяся там, не позволяла определить, кто одерживает верх, если, конечно, об этом вообще можно было вести речь. Между тем, на участке фронта, где сражался Уилл со своими лучниками, тимуджайские снайперы, собранные Хаскамом в особое подразделение, галопировали параллельно скандианской оборонительной линии, широко рассеявшись по нейтральной полосе, дабы не стать компактной целью для лучников Уилла, а сами при этом поражали скандианских воинов-лучников точными прицельными выстрелами, когда те появлялись в их поле зрения. Уилл понимал, что попытайся он дать очередной прямой залп по тимуджаям, и он заплатит за это жизнями половины своих стрелков. В этой ситуации, как он понимал, был лишь один выход. Уилл нагнулся над бруствером и закричал лучникам, рассредоточенным по линии ниже его, линии, которая, как он видел, была сейчас наполовину разрушена. «Индивидуальные выстрелы! Стреляйте, как только будете готовы, и цельтесь в их лучников!» Это было самое лучшее, что Уилл мог предпринять. В этом случае тимуджаи, по крайней мере, не будут видеть незащищенных щитами скандианских стрелков, когда те будут стрелять. Они будут вынуждены реагировать лишь на нерегулярные одиночные выстрелы. Это предоставит его людям шанс выжить. Но Уилл также знал, что это уменьшит эффективность их стрельбы. Без централизованного управления их точность попаданий многократно снизится. Было, однако, еще одно дело, которое он мог выполнить. Он посмотрел вниз, проверяя, есть ли запасы стрел в стоящих перед ним корзинах, и быстро выхватил 4 стрелы. Он сходу установил одну из них в лук, держа остальные наготове, зажатыми между пальцев руки, сжимавшей лук. «Подними щит и держи его наготове!» — сказал он Хорусу и шагнул вперед к брустверу. Огромный щит в руке его друга все еще прикрывал его. Уилл сделал глубокий вдох, затем, встав в стороне, быстро выпустил 4 стрелы, после чего метнулся обратно под прикрытие щита, поскольку первая тимуджайская стрела, пущенная в ответ на его выстрелы, просвистела возле его уха. Хорос, наблюдая за происходящим, увидел, что 2 тимуджаев поразили стрелы Уилла. 3-й получил ранение в ногу, а 4-я стрела прошла мимо. Хорос присвистнул от восхищения. Это была потрясающая стрельба. Он уже почти раскрыл рот, чтобы выразить свой восторг, но, заметив, насколько напряженно и сконцентрировано лицо его друга, решил не говорить ничего. Уилл снова сделал глубокий вдох, установил в лук новую стрелу, выпустил ее и стремительно бросился назад под щит. Теперь Хорос мог трезво оценить ту поистине фантастическую точность, которой его друг добился путем тренировок в лесах и полях вокруг замка Редмонд. Уилл, между тем, сновал под щит и наружу, пуская стрелы, иногда одну, а иногда сразу 2 или 3, и поражая цели одну за другой. Другие скандианские лучники вносили в это дело свой последний вклад, но никто из них не обладал такой скоростью и точностью стрельбы, каких добился Уилл, и поскольку многие из его лучников были поражены ответными выстрелами кейджинов, уцелевшие становились все более нервными, они предпочитали в основном стрелять, не целясь, и мчаться назад под прикрытие щита. «Поменяемся местами», — коротко приказал Уилл Хорусу, стоящему слева от него, и показал жестом, что он должен переступить вправо. Хорос перебросил щит в правую руку, и Уилл, поспешно наклонившись так, чтобы не высовываться за бруствер, вмиг оказался слева от друга. Он менял приемы стрельбы, иногда выпускал одну стрелу, в других случаях быстро посылал во врага несколько стрел, заставляя тимуджаев размышлять о том, сколько стрелков противостоит им. Сейчас Уилл решил, что враги уже привыкли видеть его появляющимся с правой стороны огромного щита. Взяв из корзины 4 стрелы и перейдя на левую сторону, Уилл выпустил их в неприятеля, показавшись из-за щита. Еще 2 седла освободились от седоков, а Уилл одним прыжком укрылся за щитом. То, что Уилл менял позиции, появляясь то с одной стороны щита, то с другой, облегчало его положение. Ни одна ответная стрела не пролетела вблизи него. Уилл снова появился слева, сделал 1 выстрел, а затем, не понимая даже, что подсказало ему поступить так, а не иначе, мгновенно очутился за бруствером, где приземлился на колени. Зловещее шипение рассекло воздух как раз в том месте, где Уилл только что стоял, а после совершенного прыжка и приземления почувствовал, что у него пересохло во рту от страха. Хорос, видя падение друга, решил, что его подстрелили, и опустился на колени возле него. «Ты в порядке?» — испуганно спросил он. Уилл, не будучи уверенным в том, что все обошлось, попытался слабо улыбнуться в ответ. «В полном порядке!» — удалось ему прохрипеть пересохшим ртом. «Перепугался до смерти. Только и всего». Они снова стояли рядом, заслоненные щитом, чувствуя, как по нему долбят тимуджайские стрелы. Уилл осознавал, что хотя тактика стрельбы неприятелей изменилась, но большая часть тимуджайских лучников сконцентрировала свое внимание на отслеживании его позиции. А это, как Уилл понял, давало шанс его людям выпустить очередной массированный залп. Но если тимуджаи увидят или услышат, как он готовит к этому своих стрелков, элемент неожиданности будет утрачен. «Ивенлин!» — обратился Уилл к девушке, прячущейся в своем укрытии, расположенном под ним. Она подняла на него глаза, в которых застыл вопрос, и Уилл продолжил. «Передавай мои команды! Мы снова выстрелим залпом!» Ивенлин махнула рукой, показав, что поняла его. Тимуджаи сосредоточили свое внимание на позиции Уилла, пытаясь поразить неуловимого стрелка, то появлявшегося из укрытия, то скрывавшегося в нем и осыпавшего их смертоносным дождем стрел. Неприятельские воины начали сбиваться в кучу. В течение нескольких последних минут они практически ничем не содействовали повышению эффективности стрельбы, и для того, чтобы подстрелить Уилла, все кейджины выдвинулись вперед в направлении командного пункта. «По фронту направо!» — негромко скомандовал Уилл и услышал, как Ивенлин повторила его приказ. В течение примерно минуты ничего не изменилось, а затем Уилл услышал, как девушка бранит стрелков, укрывшихся в убежище, и призывает их действовать согласно приказу. Постепенно, один за другим, лучники повернулись лицом в направлении, указанном ею. «Готовы!» — сообщила девушка Уиллу, и он указал угол подъема луков, положение 1. Луки замерли в этом положении. «Натянуть тетиву!» — приказал Уилл, и услышал, что Ивенлин повторила его слова. Затем, сделав глубокий вдох, Уилл закричал: «Щиты вниз! Пли!» По прошествии доли секунды, когда выпущенные стрелы были еще на пути к целям, раздался голос Хороса: «Щиты вверх!» Понимая, что в течение нескольких секунд все внимание будет сфокусировано на линии лучников, Уилл выскочил из-за щита и стал пускать стрелу за стрелой в тимуджайских воинов. Залп, выпущенный его лучниками, достиг цели. В данный момент у Уилла оставалось меньше 50 лучников, способных стрелять. Однако множество стрел накрыло скопление тимуджайских всадников, дюжина из которых корчилась сейчас в пыли, а затем еще 5 свалились под градом стрел, выпущенных Уиллом до того, как Хорос, бросившись на него, пригнул его к земле ниже уровня бруствера, чтобы тимуджайские стрелы не смогли его поразить. Множество стрел вонзилось в земляное укрепление позади них. Хорос, скатившись со своего друга, отряхнул его одежду от земли. «Тебе что, жить надоело?» — спросил он. Уилл ответил ему с улыбкой: «Да я просто полагаюсь на твои указания. Не могу разобраться с тем, что творится в моей голове». Они снова стояли, прикрытые щитом, и смотрели, как кейджины, вернее, то, что от них осталось, незаметно растягивались в более длинный ряд. Они все еще стреляли по скандианским порядкам, но намного менее результативно, чем прежде. Уилл нахмурился, взглянув в центр скандианской линии обороны, где все еще кипело главное сражение. «Мы ведь можем снова начать стрелять залпами», — сказал он Хорусу. «Если щитоносцы будут держать щиты в правых руках, а наши стрелки станут от них по левую руку, то они будут защищены от ответных стрел». Хорус внимательным взглядом осмотрел позицию, и по его лицу расплылась широкая улыбка. Оставшиеся кейджины сейчас находились как раз перед ними, и поэтому построенные в линию лучники могли стрелять по диагонали, постоянно находясь под прикрытием щитов. Громкими голосами молодые люди изложили свой план Ивенлин, которая сразу же объяснила его стрелкам. Лучники, глядя на своих молодых командиров, понимающе кивали. Но тут новая мысль пришла в голову Уиллу. «Ивенлин!» — закричал он, и девушка бросила на него вопросительный взгляд. «Раз уж мы начинаем, то команды для залповой стрельбы подавай ты. Держи лучников в положении 3, и пусть они выпускают стрелы по твоей команде, а я обещаю, что позабочусь об этих чертовых кейджинах!» Ивенлин улыбнулась ему и помахала в ответ рукой. Раз лучники уже начали стрелять, то не было необходимости изменять угол полета стрелы. Стрелы будут направлены на скопление тимуджайских подразделений, а это может обеспечить Холл, Туэраку и Рагнаку необходимую передышку. «Полоборота головы влево!» — скомандовал Уилл. «Положение 3!» Уцелевшие стрелки подняли свои луки на максимальную высоту. «Натянуть! Пли!» На этот раз Уилл подождал, желая оценить эффект от произведенного залпа, а также убедиться в том, что величины угла и подъема стрелы были правильно выдержаны стрелками. Он видел, как обрушились стрелы на тимуджайские подразделения, видел панику, произведенную внезапным возобновлением массированной залповой стрельбы. «Пусть они стреляют!» — прокричал он Ивенлин. Уилл повернулся и выпустил стрелы в поредевшую колонну тимуджайских стрелков, тут же ответивших ему дождем стрел. Позади себя он слышал монотонный звук следующего залпа. Стрелы летели по дуговой траектории туда, где шло основное сражение. Уилл выстрелил еще раз, выбрав цель, и увидел, как неприятельский воин упал на землю. Внезапно он почувствовал прилив возбуждения, стеснившего грудь. Эта небольшая группа всадников начала движение прочь.
«Хорос! Они отступают!»
— закричал Уилл возбужденным голосом и широким жестом руки указал на шеренгу стрелков. Их осталось меньше 20, и оставшиеся стрелки продолжали падать, потому что шли по открытому месту. Постепенно оставшиеся в живых тимуджаи осознали происходящее и начали быстро улепетывать. Никому не хотелось стать мишенью для скандианских лучников. Уилл схватил руку своего друга и возбужденно потряс ее.
«Мы одолели их!» — закричал он.
Хорос, лицо которого стало серьезным, кивнул и показал оттопыренным большим пальцем на расположенную под ними скандианскую линию обороны, защитникам которой приходилось в этот момент туго.
«Так же, как и они одолели нас», — вздохнул он. «Ведь мы перебили еще не всех тимуджаев».
Под ними лавина тимуджайских воинов, вооруженных саблями, устремлялась в прорыв, созданный ими в скандианских боевых порядках.